«Година науки» на Радіо НВ. Геннадій Мустафаєв. Тільки спокійно.
Добрий вечір, дорогі мої слушателі, і це правда Радіо НВ, передача «Тільки спокійно», в студії я, Геннадій Мустафаєв, психолог, психотерапевт, кандидат психологічних наук. И если вы меня слышите, то вы настроены на интеллектуальное радио, которое предлагает нам думать, которое делает мир лучше, мудрее, светлее. И сегодня мы будем бороться с домашним насилием. Ну, не совсем, а с определенной ее частью. И перед тем, как объявить, какая же будет все-таки сегодня тема, хочу сделать небольшое вступление. Ну, мы с вами знаем, на сегодняшний день очень много информации, очень много проходит ивентов, как-то мероприятий, связанных с противодействием домашнему насилию. Я очень много занимался такой деятельностью, я работал в центре для жертв домашнего насилия, помогал женщинам справляться с сложными ситуациями, в которых они оказались, помогал агрессорам, не обязательно мужчины, среди тех, кого мы называем агрессорами, были и женщины, и вот помогал им справляться с их сложностями, чтобы не совершать такие, как мне кажется, несимпатичные действия. И на сегодняшний день эта тема достаточно актуальна. Хочу сказать, что она актуальна во всем мире. Нет, мне кажется, нет такой страны, которая бы в той или иной мере не переживала такое позорное социальное явление, как домашнее насилие. Мы с вами знаем, что есть четыре формы домашнего насилия. Физическое, сексуальное, экономическое и психологическое. Вот сегодня будем говорить про психологическое насилие, но опять-таки не про все психологическое насилие, а про отдельную часть этого вида насилия. И это будет тема нашей сегодняшней передачи. Опять-таки держу паузу, держу интригу, озвучу эту тему чуть-чуть позднее. И если мы говорим про психологическое насилие, его еще часто называют моральным насилием. Итак, моральное насилие – это такая достаточно тонкая тема и тонкая ситуация, тоньше, как мне кажется, чем физическое насилие. Ну, потому что партнер, он такой с виду-то хорош, алкоголь не употребляет, жену там руку на нее не поднимает, не избивает ее. Но что он делает? Он поступает более тонко, он лишает воли, он лишает возможности жить через влияние на нашу психику, на психику жертвы. И партнер-насильник интуитивно рассуждает, ну, достаточно просто. Ну, зачем грубые физические действия? Зачем кого-то бить? Можно же просто манипуляциями изменить другого человека и подчинить психику и поведение другого человека своей воле. И мне кажется, это такой изощренный вид насилия. Ну и давайте посмотрим, какие же виды насилия психологического бывают. Например, мгновенное переключение на холод. Вот происходит разговор, например, между мужем и женой, и вдруг женщина делает какое-то предложение: давай поедем на эти выходные к моим родителям. Встречается с мощнейшим холодом, с мощнейшим таким, знаете, взглядом гипнотизера на лице своего мужа или партнера, любимого. И вот такое мгновенное переключение на холод. Игнорирование, частичное игнорирование или полное игнорирование, когда просто меняется отношение, человек вроде бы слышит партнер, а вроде бы не слышит. Например, пристальный взгляд без комментариев, который непонятно, как считать. Вроде бы человек согласен или не согласен скорее всего, кажется, что предложение, которое сделала жертва, неуместно, а потом через какое-то время, и она отказывается от действий своих, а потом через какое-то время партнер говорит, слушай, так я был не против-то вообще, а ситуация потеряна. Шантаж, вызывание чувства стыда или вины, или же, например, соблазнение, может быть, игнорирование и исчезновение с целью наказания. Например, жена ждет мужа, а он выключает телефон и не выходит на связь. И понятно же, что женщина встречается с мощнейшей тревогой. Что случилось? Автомобильная катастрофа, инфаркт, умер, жив, непонятно. Какое-то время его нет, потом он появляется в сети, говорит, все было в порядке. Что было в порядке? Тревоги, огромнейшее количество, напряжения много. И вот такое исчезновение, оно может, конечно же, подразумевать под собой пассивно-агрессивное поведение, такую, я бы сказал, месть изощренную. И это, конечно, достаточно мощнейшее влияние на психику другого человека. Так вот, еще один вариант, там еще много обесценивания, например, или же снижение самооценки. Можно разными способами влиять на психику другого человека, особенно если родился таким манипулятором. Ну а почему люди становятся манипуляторами? Да очень просто, они в своих родительских семьях смотрели, как манипулировали их родители друг другом. И получали этот опыт, учились. Либо же родители манипулировали детьми, и ребенок понял этот механизм, усвоил этот механизм и взял его себе на вооружение. И еще один вариант, тема сегодняшней передачи, которую мы будем исследовать, называется газлайтинг. Такое вот интересное слово – газлайтинг. Ну, немножко про этот термин. Это неофициальный такой термин, и он пошел достаточно давно, но, скажем так, когда была написана книга и вышел фильм, есть такой детектив «Газлайт», переводится как «газовый свет». Фильм этот достаточно старый, он вышел на прокат в кинотеатры в 1948 году. И в этом фильме, суть этого фильма о том, как молодая супруга оказалась заложницей преступных целей своего мужа. Он выставлял ее сумасшедшей в глазах родни, а главное, заставил ее саму сомневаться в собственной вменяемости. Итак, газлайтинг обозначает намерение другого человека, так, свести вас с ума. Ну, когда это делается единоразово, я думаю, это не сработает. А вот если с нами проделывать такие штуки постоянно, то, скорее всего, в какой-то момент мы начнем сомневаться, а через какое-то время можем даже и поверить, что с нами что-то не так. Поэтому вот сегодняшний, выбрал я эту тему, я подумал, что она интересная. Я бы очень хотел, чтобы каждый из вас понимал, как это работает, почему это происходит, кто пытается нами манипулировать. И если мы вооружены знаниями, соответственно, мы с вами, дорогие мои слушатели, защищены. Поэтому сегодня будем говорить про такое явление манипулирования партнерами, как газлайтинг. Это когда на черное говорят белое. Ну и на белое говорят черное. И в какой-то момент вы, конечно, можете начать сомневаться. Что важно отметить? Что должен говорить это не чужой человек, а человек, который вам, ну, кажется родным, важным, значимым. Человек, который с вами живет. Человек, который имеет для вас значение. Например, там, не знаю, отец вашего ребенка, ваш муж любимый, или это ваши родители, мать, отец, старший брат, старшая сестра. Это люди, которые являются для вас знаковыми фигурами, то есть близкий человек. И когда это происходит, то это, конечно, очень страшно по отношению к человеку, против которого делают такие вещи. Если говорить про газлайтинг, то ученые, психологи выделяют его три уровня. Первый уровень – это на уровне домашних отношений. Сюда входит газлайтинг со стороны партнера или партнерки, родных или близких. И нам свойственно ожидать, что наше самое близкое окружение любит нас и желает нам лучшего. И, конечно же, поэтому мы даже не подозреваем, что в этом может быть какой-то подвох. И, конечно, мы начинаем винить себя. Когда нас критикуют, то мы начинаем искать, что со мной не так. Дети особенно подвержены газлайтингу в семье, так как они зависимы от родителей в обучении жизненным навыкам и не имеют возможности и такого опыта, такой мощной энергии, чтобы защищаться от такого негативного влияния. Следующий уровень – это работа, когда газлайтинг в рабочей среде происходит, когда коллега или начальник не желает выслушивать твои аргументы, крадет твои идеи, выдавая эти идеи за свои, или же, например, принижает твою рабочую квалификацию. И такое нахождение в такой вот токсической, я бы сказал, среде влечет за собой чувство неполноценности. Со мной что-то не так. И человек начинает часто перерабатывать. У него появляется тяга к прокрастинации. И человек начинает думать, ну, наверное, начальник прав. Ну, начальник же, знаете, как говорят, начальник от Бога дается. И третий уровень, на котором может происходить газлайтинг, это общественное пространство, так называемый политический газлайтинг. Стратегия – это не только диктаторских государств, таких как Северная Корея, ну и громкие заявления о фейковых новостях, оскорбление всех, кто не согласен с его точкой зрения и отрицание очевидных фактов. Это все инструменты, часто используемые нашими политиками, к большому моему сожалению. Нам рассказывают вещи, заведомо зная, что это ложные вещи, но пытаются манипулировать нашим сознанием, пытаются повлиять на наши выборы. Ну, скажем так, говоря нам неправду. И, конечно же, вот эти три уровня, они есть и в нашей стране. Газлайтинг, конечно же, мы сегодня будем говорить про то, что ну, для меня он ассоциируется, конечно, в первую очередь это с партнерством. И газлайтинг часто становится элементом такого насилия в отношениях. Это один из инструментов абьюзеров. Абьюзер – это человек, который использует другого человека в своих целях, корыстных целях. Это люди, абьюзеры, это люди, которые стремятся контролировать свою пассию. Например, когда человек задевает чувство партнера или обижает его, он может использовать безобидные фразы, типа «ну, ты неадекватно реагируешь». Да, это была просто шутка, что ты обижаешься, ничего страшного я такого не сказал. Или просто «расслабься, забей, ничего страшного». На самом деле фраза уже услышана, фраза уже нас зацепило, мы эмоционально на эту фразу отреагировали и уже как-то ее переживаем. Чтобы партнер, ну, цель какая? Чтобы партнер почувствовал себя виноватым за то, что что-то правильно или неправильно. И другой такой частый пример, когда происходит измена, когда один из партнеров убеждает другого, что на самом деле ничего не происходит, все в порядке. У нас все здорово. Итак, цель газлайтинга – это заставить человека сомневаться в собственной версии происходящего, в своих воспоминаниях, желание изменить представление человека о реальности. То есть другой просто подменяет реальность своей жертвы. И, конечно, он может принимать разные формы. И может, например, абьюзер может отрицать факты. Ну, я не мог такого говорить, ты это все придумала, это все плод твоего больного воображения. И, например, обесценить эмоции другого человека. Так, Не надо тут нервничать, успокойся, не надо переживать, будь спокойней. Это тоже газлайтинг. Нам не дают переживать наши эмоции. Или же подчеркивать, что партнер неадекватно воспринимает происходящее. Слушай, с тобой что-то не так. Разве нормальный человек может плакать из-за такой простой ситуации? И вот такие вот вещи, когда нам часто про это говорят, мы можем в этом засомневаться. Дорогие друзья, сейчас новости и реклама. Далеко не отходите. Буквально через несколько минут мы вернемся и продолжим.
Геннадій Мустафаєв. Тільки спокійно.
Здравствуйте, дорогие друзья. Напоминаю, что для тех, кто только присоединился к нашему эфиру, напоминаю, что тема сегодняшней передачи – это психологическое манипулирование своими жертвами. И один из видов манипулирования – это газлайтинг. И вот хочу сразу, на Вайбер написал Алексей, что был такой эксперимент в СССР про пирамидки, белую и черную. Я не очень понимаю, что это за эксперимент. Я знаю много таких экспериментов. Я думаю, Алексей, что вы ошибаетесь, потому что, скорее всего, это был эксперимент, который вы описываете, про такое есть понятие в психологии, как конформизм. Конформизм – это наша способность, вернее, наше желание удовлетворять потребность, такую, как она называется, потребность в принадлежности. Мы социальные существа, нам важно быть частью стаи. И вот проводился целый ряд таких экспериментов со взрослыми, с детьми. Это когда в комнату заходят 10 человек и рисуют там отрезки разной величины, один большой, один маленький, или ставят пирамидку белую и черную, и 10 испытуемых, 9 из которых на белое говорят черное, и мы поддаемся такому так называемому конформизму. Представляете результаты такого эксперимента, что 80% людей готовы на белое говорить черное, и только 20% готовы противостоять общественному давлению. Мы включаемся в игру из страха быть отвергнутыми. На самом деле в этом эксперименте 9 человек были подставные. Это люди, актеры, которым у них была задача на белое говорить черное, а на черное белое. И страх отвержения толкает людей подчиняться мнению большинства, мнению толпы. Потому что, повторюсь, мы социальные существа. Я думаю, вы задали этот вопрос про этот эксперимент. Повторяю, это конформизм. Он к газлайтингу не имеет ничего, скажем так, с газлайтингом не имеет ничего общего. Итак, двигаемся дальше. Если есть агрессоры, то есть и жертвы газлайтинга. И часто бывает так, что последствия какого-то детского травматического опыта человек может вырастать таким смущающимся, неуверенным в себе, иногда переживать тревогу. Как правило, это могут быть женщины, которым тревога это мешает доверять своим собственным мыслям, своим суждениям, своему восприятию, а значит, и им сложно защищаться. Но скажу вам, мои дорогие друзья, что мой опыт психотерапевтической практики, а я очень много работаю в индивидуальной терапии, очень много работаю с семейными парами, мой опыт свидетельствует о том, что не обязательно жертва – это жертва газлайтинга – это, например, там, женщина-неудачница с заниженной самооценкой. Я знаю ситуации, когда женщины, которые имели хорошие рабочие бизнесы, которые были собственниками производств, собственниками каких-то достаточно серьезных предприятий, под влиянием мужчин начинали сомневаться в своей способности, или же, например, женщина уходит в декретный отпуск, и с этим декретным отпуском у нее, конечно же, происходит определенное выпадание из социальной среды, она занята ребенком, и в какой-то момент мужчина может начинать влиять на нее, на ее психику и рассказывать, что она недостаточно хороша в своем профессионализме, что она недостаточно умна, недостаточно красива. Женщина, которая не может, она теряет, и тогда женщина может терять точки опоры, ей не на что опереться, потому что она сидит дома, условно говоря, там, в замкнутом пространстве. Не все женщины могут через месяц после родов выходить на любимую работу, хотя есть среди моих клиенток и такие ситуации. Итак, понятно, что жертва газлайтеров – это не обязательно какая-то забитая, затюканная женщина. Это могут быть достаточно опытные, успешные, знающие себе цену женщины, но под влиянием манипуляторов становиться такими жертвами. И существуют, конечно же, стадии газлайтинга, через которые проходит жертва. Вне зависимости от того, семейные отношения это рабочие или любовные отношения. Итак, первая стадия – это отрицание. Жертва замечает, что абьюзер, напомню, что абьюзер – это человек-агрессор, который юзает, есть такое английское слово «юз», использует другого человека, что абьюзер ведет себя странно. Он отмахивается от происходящего, думает, что это несерьезный какой-то инцидент, который больше не повторится и не произойдет, ну, и не придает человек этому внимания должного. Это то, что происходит на первой стадии. То есть жертва еще достаточно уверена в себе и верит в свою нормальность, в свою адекватность. Ну, произошел инцидент, подумаешь, ошибся человек. Но наступает вторая стадия, на которой начинается, ну, жертва начинает сомневаться в себе, в своем восприятии ситуации. Эта жертва защищается от абьюзера, потому что надеется, что сможет доказать свою точку зрения и переубедить газлайтера. И, наконец, наступает третья стадия, и когда жертва начинает верить в то, что абьюзер, агрессор, человек, который проделывает с ней эту манипуляцию, жертва начинает верить, что он прав, и это она ошибается, это она виновата в происходящем. И она надеется, что если будет соглашаться с ним и соответствовать его ожиданиям, то сможет заслужить его одобрение. То есть она начинает подстраиваться, как-то творчески приспосабливаться, и, конечно же, у нее ничего не получится, потому что человек, который делает с ней, проделывает с ней эти манипуляции, он получает над жертвой абсолютную власть. От его мнения зависит самооценка, самоценность партнера. Как и у газлайтера могут быть самые серьезные последствия на третьей, ну, то есть у жертвы могут быть, вот у жертв газлайтинга могут быть самые серьезные последствия. Человек может столкнуться с депрессией и какими-то другими тревожными расстройствами, и, конечно, психика от этого будет очень сильно страдать. Итак, газлайтинг – это форма психологического насилия. Главное – роль, в которой играет отрицание реальности. То есть человек, жертва, начинает сомневаться в своей адекватности, в том, что ее реальность здоровая. И существуют такие формы газлайтинга. Например, отрицание фактов. Когда партнер может говорить, да что с тобой, я никогда этого не говорил. Это не я тебе говорил. Ты придумала, это тебе приснилось. То есть просто человек отрицает то, что он реально, действительно когда-то говорил. Я в своей частной практике сталкиваюсь с такими вещами, что жертва просто начинает, когда начинает сомневаться в своей адекватности, она просто включает незаметно для агрессора диктофон и начинает записывать все разговоры для того, чтобы у нее потом была возможность переслушать и убедиться в своей психическом своем здоровье, в своей психической полноценности. И конечно, ну, жить в таких условиях – это постоянный стресс. В Вторая форма взаимодействия – это отрицание эмоций. Вторая форма газлайтинга. Послушай, тебе кажется, что у тебя плохое настроение. Это не так. Ну, давай, соберись, никакого плохого настроения у тебя нет, причин для злости, переживаний, каких-то эмоций у тебя нет. То есть, когда агрессор запрещает своей жертве переживать те или иные эмоции. А мы с вами помним, я всегда про это говорил, и я думаю, вы помните, что важно не прерывать переживание эмоций, а поддержать переживание эмоций. Чем лучше мы качественней будем присутствовать в этом контакте, эмоция проживется и, соответственно, от нее не останется в сухом остатке и следа. Если же мы прерываем какую-то эмоцию, то, конечно, она капсулируется, сворачивается, опускается нам туда в глубину, и это мы называем таким незавершенным гештальтом. Формируется невроз, от которого в дальнейшем, конечно, может развиваться и психосоматические расстройства. И очень важно сказать, что подобную форму общения могут использовать как супруги, так и партнеры по отношению друг к другу, родители по отношению к детям, и доводить своих близких до серьезных психологических и эмоциональных проблем. Как защитить себя от газлайтинга в отношениях? Сейчас мы про это немножко больше поговорим, но хотел бы пообщаться с вами, потому что я здесь ради вас, дорогие мои слушатели. Я хочу с вами общаться, хочу с вами сейчас вступить в диалог. И сейчас я озвучу номер Вайбера. Напомню, на Вайбер вы можете только писать сообщение, звонить нельзя, только пишите. И если вы хотите поговорить со мной, ответить на мой вопрос в живом эфире, то набирайте тогда номер телефона. Итак, вопрос звучит, я его сформулировал следующим образом. Испытывали ли вы на себе газлайтинг? И как вам удалось справиться с этими ситуациями и с этими отношениями? Итак, если вы хотите написать, либо задать вопрос, либо написать свой опыт, пишите мне в Viber по номеру 067-670-2057. Повторяю, 067-670-2057. И если вы хотите пообщаться, набирайте, пожалуйста, 237-03-53, код города Киева 044, 237-03-53, Киев 044. Звоните, вот у нас уже есть, нет, уже нет звонка, в общем, пишите, звоните, напомню вопрос, испытывали ли вы на себе такую манипуляцию, как газлайтинг? Если испытывали, то как вам удалось с этим справиться? Давайте послушаем нашего слушателя. Алло. Алло, добрый вечер, вы в эфире. Представьтесь, откуда вы, как вас зовут?
Геннадий, добрый вечер.
Добрый.
Сергей, Киев.
Сергей, слушаю вас.
Да, очень приятно, что... У нас, значит, по роду моей деятельности я занимаюсь с детками. У нас есть такой момент, как дети неадекватно себя ведут, взрослые дети, там, 5-6 лет, обижают воспитателей. И вот вопрос, почему вот такое проявляется по отношению к воспитателям со стороны детей? Как это можно, как с этим можно работать? То есть...
Да, услышал ваш вопрос, спасибо, Сергей. Ну, я думаю, это не очень относится к теме нашей сегодняшней передачи, но буквально два слова скажу. К сожалению, на сегодняшний день это стало каким-то, мне кажется, модным явлением, когда дети ведут себя очень жестоко по отношению к воспитателям, к учителям, снимают это на камеры, выкладывают это в YouTube и... Ну, это так называемый school bullying, и он не обязательно по отношению к одноклассникам, не обязательно к детям, но мне кажется, это тоже такое позорное явление относительно преподавателей и учителей. Два момента до того, как мы уйдем на перерыв. Что я хочу сказать? Во-первых, с нами делают то, что мы позволяем с собой делать. Во-вторых, надо разбираться, почему все-таки ребенок, откуда у него столько агрессии, откуда столько ненависти. Надо искать вопросы больше к семье. Дорогие друзья, сейчас реклама, новости. Не уходите далеко, очень скоро возвращаемся.
Геннадій Мустафаєв. Тільки спокійно.
Добрий вечір тим, хто присоединился к нашому ефіру. Напоминаю, студія я, Геннадій Мустафаєв, психолог, психотерапевт, кандидат психологічних наук. І тема сьогоднішнього нашого ефіру – це газлайтинг, маніпулювання психікою партнера. Очень много звонков. Но хочу ответить на один вопрос, который спрашивает Олег Артеменко. Он спрашивает, что значит переживать эмоции, как их переживать. Внутренне, Олег, внутренне позволить себе не блокировать эмоции, не блокировать переживания. Запомните, все эмоции хороши. Мы их условно делим на негативные и позитивные. Они есть, мы их не можем контролировать. Единственное, что мы можем контролировать, это следующий шаг, наше поведение. Вот поведение, пожалуйста, дорогие мои слушатели, контролируйте, эмоцию переживайте. Если мы позволим эмоции жить, тем быстрее она проживется. Неважно, радость, злость, ярость, ненависть. Если мы позволим себе позлиться, позлились, смотришь, уже и злость и прошла. То есть даже горе важно не останавливать, не блокировать. Когда мы говорим, успокойся. Вот у меня была такая практика моей, такой кейс был. Пришла ко мне женщина, она потеряла ребенка, у нее был замерзший плод. И что ей мама говорит? Мама говорит, да ладно тебе плакать, да успокойся, ну сколько можно уже плакать? Ты молодая, еще себе родишь одного. А она говорит, я хочу свою маму убить за эти слова, потому что я не хочу еще одного, я хочу именно этого. Верните мне этого ребенка, это несправедливо, это вселенская несправедливость. Что делаю я, в отличие от ее мамы? Я могу выдерживать, я специально обучен этому, я могу выдерживать напряжение. И я говорю ей, плачь. Это правда больно, это правда горько, это большая потеря. Можно плакать. У меня в кабинете можно плакать. И вот когда она плачет, когда она проживает эту горь, она быстрее пройдет. Что делает мама? Она старается прервать эмоцию. Стараясь прервать эмоцию, мы ее только капсулируем. Капсулируем, соответственно, незавершенный гештальт и невроз, психосоматика. Давайте послушаем одного из наших слушателей. Добрый вечер, вы в эфире. Как вас зовут, откуда звоните?
Добрый вечер.
Добрый.
Меня зовут Елена, да. Я из Луганской области, постоянно вас слушаю.
Да.
И вот хотела бы такой вопрос вам задать. Во-первых, у меня такая просьба к вам. Я была бы вам очень благодарна, если бы вы в конце каждой передачи анонсировали тему следующей передачи.
Хорошо, Елен, попробую.
Понимаете, потому что бывает, хочешь по этой теме что-нибудь спросить или высказаться, но пока сформулируешь свою мысль, потом пока дозвонишься, к вам очень трудно дозвониться, и передача заканчивается. Было бы неплохо, если бы вы анонсировали следующую.
Хорошо,
тему.
Услышал, Леночка, услышал. Давайте, что вы хотели про газлайтинг, может быть, что-то сказать, или просто вы хотели попросить про анонс?
Нет, я хотела вот на тему вот психологического насилия, да.
Да, да.
Хотела задать такой вопрос вам.
Давайте.
Несколько лет тому назад парламент принял новый закон о домашнем насилии. У меня он есть, я его нашла в интернете, распечатанный. Вот, и там очень много всего сказано. И меня вот такой вопрос интересует. Вот как можно там сказано, что все вот эти 5 видов или сколько вы назвали насилие, все они наказуемы.
Да.
Все, все наказываются. Вот скажите, пожалуйста, как можно доказать психологическое насилие? Как это можно сделать?
Услышал.
Как можно доказать? Допустим, вот там написано, что если элементами физического насилия считается, если человека толкают,
да,
и
да, 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 вы все правильно
как
говорите.
Как это можно доказать?
Да,
если
да.
человека бьют, то на нем есть синяки, там, побои, какие-то травмы. А если это вот такое насилие, манипуляция, как это можно? Ведь насильник будет говорить, я ничего этого не делал, а потом еще тема, понимаете, чем усложняется, что у каждого человека свое представление. Если даже я, например, соседа позову, а сосед рос в такой же семье, где к нему также обращались, то он и не найдет никакого ничего. Он скажет,
согласен.
Да, все было прекрасно. Вот объясните, пожалуйста.
Да, Леночка, спасибо вам за вопрос. Да, я с вами абсолютно согласен. В чем же и, скажем, выгода газлайтеров, этих психологических насильников, что я с вами, Лен, абсолютно согласен. Доказать психологическое насилие очень сложно. Ну, это практически невозможно. Мы говорим про то, что психологический насильник снизил самооценку жертвы. Как ее померить, какая она была до того, какая она стала после того. Очень сложно доказывать такие страшные вещи, как доведение до самоубийства, до суицида доведение, тоже очень сложно доказывать. Поэтому я с вами, Лен, очень согласен, что физическое насилие, оно видно, оно понятно. Выбитый зуб, сломанное ребро, сломанная рука – вот это можно зафиксировать, и с этим как-то легче справляться. Психологическое насилие очень сложно поддается диагностированию. И тогда единственный способ – это какие-то аудио- или видеозаписи. Просто на диктофон записывать, как партнер обзывает матом, унижает, оскорбляет, обесценивает все, что вы делаете. – И вот только единственное таким способом, и, конечно же, должны быть специально обученные психологи, которые могли бы давать оценку. Но я с вами согласен, что это очень непросто доказать. Да, очень много пишут, вот, например, Дмитро пишет про то, что я живу в обстановке газлайтинга десятки лет, но... Вопрос к вам, Дмитрий, что заставляет вас оставаться в этих отношениях? Марина пишет следующее. Доброго вечора, тема якраз ніби про мене. Чоловік каже, що я все роблю або невчасно, або взагалі нічого не роблю. Взагалі все погано. Я перестала робити будь-що для нього, стала спокійно ставитись до происходящего і знайшла час для себе та для дітей. Здорово, Марин. Конечно, было бы хорошо попасть на какую-то семейную или парную терапию, но если есть такая возможность, если нет, то, конечно же, понимайте, что ваш партнер, делает с вами манипуляции, и это ужасно. И вот есть такое еще одно сообщение, такой мистер Андерсон задает вопрос, что мій бывший психотерапевт токсична людина. Він обесценивал мои эмоции. Его звати Степан Луцк. Куда скаргу писати на такого горе специалиста? Як цим бути? Ну, дорогие мои, если в психотерапии, вы приходите в психотерапию, то важно понимать, что это за специалист, есть ли у него документ, который мог бы подтвердить его профессиональную квалификацию. Я, например, член нескольких ассоциаций гештальт-терапевтов, и у нас есть этический кодекс, которому мы, как профессионалы, должны соответствовать, быть на достаточно высоком уровне профессионализма. И если я нарушаю этический кодекс, то у нас в ассоциации есть так называемая этическая комиссия, куда мои клиенты могут писать если им что-то не нравится, и тогда этическая комиссия профессионально рассматривает поведение любого терапевта, который находится в том или ином сообществе. Итак, времени немного, немножко пару слов еще. Что делает обычно газлайтер, насильник? Он унижает, ты не права, ты глупая, тебе все равно не понять, ты похожа на свою маму, ты одноклеточная, мозгов нет. Вот это унижение, убивание самооценки и так далее. Скрывает информацию, утаивает факты, которые ему не на руку. Он обвиняет. Ты во всем виновата. Все твои родственники во всем виноваты. Один я безупречный. Следующее, что он делает. Он переписывает историю. Он отрицает, лжет, искажает факты, манипулирует вами. Например, может припомнить вам события из прошлого, изменив детали и утверждать, что все было именно так, как он говорит. И, конечно, это же жесткая манипуляция. Отрицает чувства и сомнения партнера. То есть, если вы в чем-то сомневаетесь, если вы что-то переживаете, он будет это все обесценивать. Следующее, что делает газлайтер, он несправедливо обвиняет. Ты никогда меня не слушаешь, ты вечно считаешь, что ты права, все всегда должно быть по-твоему и так далее. Он может изолировать партнера. Так газлайтеру не приходится беспокоиться, что кто-то из окружения может подорвать его авторитет. Посмотрите на себя, мои дорогие слушатели. Остались ли у вас друзья после того, как вы построили отношения с вашим партнером? Если вы остались один на один, то... Может быть, есть смысл засомневаться, правильно ли? Друзья должны быть, прошлые друзья со школы, с университета. Но если ваш партнер делает так, что ваши друзья исчезают из вашей жизни, это нехорошо. Далее, он может утверждать, что вы сошли с ума. И это очень страшная манипуляция, потому что, внимание, я сталкивался с такими вещами. Если у женщины кто-то из родителей имел психические расстройства или какой-то родственник, дядя, тетя, имели психические расстройства, то таким человеком вообще легко манипулировать, потому что если у кого-то есть родственник с... с историей, когда он лежал с депрессией, с какими-то другими психическими серьезными заболеваниями в стационаре, в больнице, то у этого человека есть свои собственные переживания. А не передается ли это по наследству? А нет ли в этом опасности для меня? А что будет со мной? Что будет с моими детьми? И тогда агрессор может использовать эту информацию. Ну, конечно, ты сошла с ума. И такая, как твоя мама. И, конечно, это очень... жестко и опасно. Как защитить себя? 7 способов защитить себя от такого агрессора. Первое. Держитесь фактов. Как говорит одна моя коллега, отстаивайте себя фактажом. Есть факты, в которые вы верите, и вас в этом, их нельзя искажать. Не верьте газлайтерам. Следующий способ. Сделайте паузу и подумайте. Возьмите время, возьмите тайм-аут. Не верьте сразу про то, что вам возвращает фидбэк ваш агрессор. Будьте уверены в себе. Не говорите, что он лжет. Если очень хочется высказаться, просто объясните, что у меня другая точка зрения. Я считаю, что вот так, вот так, вот так, и я с вами не согласен, с тобой не согласен. Либо подчеркните, что вы запомнили происходящее несколько иначе, чем это в его памяти. Не позволяйте себя обвинять. Запомните, с нами делают то, что мы разрешаем с собой делать. Следующее. Напрямую скажите о своих сомнениях. Я сомневаюсь в том, что ты говоришь. Для меня реальность совершенно другая. Дайте газлайтеру понять, что вы распознали его тактику. Теперь вы у меня, дорогие мои слушатели, вооружены и очень опасны. Вы можете себя защищать, вы можете оперировать этим термином, вы можете сказать, слушай, то, что ты сейчас делаешь, это называется газлайтинг. Я понимаю, что ты хочешь делать, но теперь я не позволю с собой так поступать. И иногда можно сделать вид, что вы сдались, чтобы избежать нападок. Но я думаю, что важно развивать умение доверять своим чувствам, верьте себе, с вами все в порядке, вы достаточно хороши, умейте отстаивать свою точку зрения. При необходимости опросите независимых свидетелей. Прям вот приходит ко мне клиентка и говорит: «Ген, скажи, пожалуйста, со мной все в порядке? Мы знакомы там какое-то время». Я говорю: «С тобой все в порядке». Потому что она говорит: «Муж начинает мне рассказывать, что я сумасшедшая». Нет, с тобой все в порядке. Если вы подозреваете, что газлайтинг имеет место в вашей семье, обратитесь, пожалуйста, к семейному психологу, либо к специалисту, который... Ну, либо самостоятельно идите к специалисту. Дорогие мои друзья, я услышал Елену из Луганской области, которая просила озвучивать анонс. И хочу сказать, что следующая тема будет звучать так: созависимые отношения. Напоследок хочу сказать цитату. Ну, это не цитата, это моя мысль, про то, что, постоянно позволяя себя использовать и быть объектом манипуляции, мы копим обиды на людей и на жизнь. Цель у манипуляторов одна – сделать нас такими, как хочется им. Но хочу вас поддержать, чтобы с вами все было хорошо, с вами все в порядке. Вам хорошего вечера и удачи!